Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. 28 июня 2021 года мы вспоминаем 150 лет со дня рождения отца Сергия Булгакова, выдающегося русского философа, богослова. Вот об этом сегодня мы поговорим, об этой парадоксальной, интереснейшей личности, о его судьбе, о его опыте, о его облике человеческом и христианском. И в гостях у нас сегодня Алексей Павлович Козырев, исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ, ведущий программы «Философские ночи» на Радио «Вера», кандидат философских наук. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот вы у нас, как правило, в кресле ведущего, сегодня в кресле гостя. Очень радостно для нас это, такая смена ролей. Но я еще нашим слушателям скажу, тем, кто знает, напомню, тем, кто не знает, скажу, что Алексей Павлович, ну, крупнейший в России специалист по творчеству и наследию. Это Сергея Булгакова, знаток архива, вы какие-то тексты впервые опубликовали. Вообще не знаю, есть ли книги, где, если есть фамилия Булгаков, нет рядом вашей фамилии.
Есть,
вот, но вот недавно в сборник статей вышел большой под вашей редакцией, в автор статьи в энциклопедиях и в учебниках. В общем, как, с кем, как не с вами, поговорить вот к этой дате об отце Сергии Булгакове.
Ну, мне неловко, потому что я не являюсь наследником отца Сергия ни в материальном, ни в каком-то духовном смысле. Я не священник и не пастырь. Но, тем не менее, я всегда почитаю этого человека и люблю его образ. Поэтому, конечно, для нас этот год, юбилейный год. Я еще 20 лет назад помню, как мы устраивали конференцию к 130-летию со дня рождения отца Сергия. И это было в Доме русского зарубежья. Живы были тогда Сергей Сергеевич Аверинцев, Владимир Вениаминович Бибихин. Мы их пригласили. Они принимали участие, митрополит Иларион Алфеев, который тогда еще был игуменом, приветствовал нас, открывал эту конференцию. Так что это было вроде бы недавно, но уже 20 лет прошло. И тогда был издан очень хороший сборник материалов этой конференции. Вот, и, можно сказать, был задан определенный уровень, определенная планка изучения Булгакова у нас на родине. Потому что в Европе, в Америке работы о Булгакове выходили и выходят. Он там одна из знаковых фигур богословского процесса 20 века.
Я помню, я в каком-то 2005 году для журнала «Фома» делал интервью с венгерским словистом Илоной Киш, которая тогда признавала, что для ее становления в вере две фамилии оказались решающими. Отец Сергей Булгаков, отец Павел Флоренский. Она их издавала, переводила на венгерский. То есть, да, там... И мы тогда, помню, даже в редакции как бы обсуждали, что почему мы это делаем, это интервью, потому что, смотрите, там вот у европейцев их знают и почитают, а мы же должны тоже как-то свое наследие изучать. Но вот я бы вот с чего начал наш разговор, вернее, продолжил. Недавно в одном интервью на канале «Спас» в Парсуне вас ведущий спросил, какие философы вам в личном плане наиболее важны. Вы назвали три фамилии, ну, тех, кем занимались, как ученые, это Владимир Соловьев, Булгаков и Константин Леонтьев. Но вот в той программе не было возможности расширить вопрос. А вот я сейчас спрошу, если мы про Булгакова говорим, то что в личном плане вот вам в нем наиболее важно? Когда ученый изучает какой-то предмет, изучает научно, а бывают какие-то вдруг открытия, думаешь, как это точно сказано, как это дивно, как это важно для меня, как я, может быть, по-другому на жизнь посмотрел после этого. Было что-то такое?
Ну, прежде всего... Наверное, то, что мы с ним почти земляки. Вот он из Ливен, Орловской губернии, мой отец из Болхова, Орловской губернии. Сейчас Ливны, по-моему, это уже не Орловская, а Липецкая. И вообще фамилия Булгаков татарская, происходит от слова «булгак». И фенотип людей, которые вот в этой средней Руси живут, это этнически, ну, такая как бы смесь, где и Орда прошла, и монгольская кровь присутствует. То есть Булгаков не такой вот нечистый русак новгородский, да, вот, нечистый славянин. В его внешности есть много такого монгольского, я бы сказал. И поэтому и характер его, он не такой вот нежный, лирический, какой-то восточнославянский характер, образы, которые мы часто встречаем в Польше, в Словакии. Это тугодум, его так Розанов называл. Я знал его тяжелым тугодумом, потому что Розанов преподавал ему в Елецкой гимназии, когда Булгаков сбежал из семинарии, потерял веру, бросил семинарию, он был сыном священника.
Об этом поговорим сегодня,
да,
еще.
Ушел в Елецкую гимназию, и Розанов, будущий его коллега по философскому и журнальному цеху, будет преподавать ему историю и географию. И вот этот образ человека такого немножко тяжелого, погруженного в себя, в свои мысли, и в то же время очень честного. Вот черта Булгакова — это честность. Он рассказывает нам, как он сходил в политику, да, как в клозет окунулся. Вот после того, как он был депутатом Второй Государственной Думы и хотел создавать партию христианского социализма, возлагал надежды на политику, он пережил величайшее отвращение от того, что он увидел. Это какой-то сброд. Вот люди, случайно попавшие, жулики какие-то. Вот, и он, как говорится, изблевал из себя это и совершенно честно об этом сказал в своих дневниках, в своих автобиографических заметках, которая вообще упоительная совершенно книга, именно в силу своей честности. Я бы советовал прежде всего вот эту автобиографическую прозу Булгакова прочитать, где все начинается с «Моей родины», с храма Сергия в Ливнах, с детства, да, и дальше и «Две встречи», где он говорит о том, как меняется его восприятие Сикстинской Мадонны, которую он сначала увидел марксистским щенком и узрел в ней Богородицу, о которой он забыл, и плакал, стоя перед ней, как перед иконой. И потом священником, оказавшись через 25 лет, ничего не увидел, кроме сентиментальных пошлых ангелочков внизу, как иногда бывает в каких-то тротуарах семинаристов, которые украшают там свои тумбочки вот какими-то виньеточками такими сусальными, да. И Булгаков честно говорит: ну, я ничего не испытал. Я вот стоял перед ней, перед той самой Божьей Матерью, и не видел Божьей Матери, а видел красивую женщину с пухленьким, упитанным младенцем на руках. Вот. И в этом плане он всегда такой. Да? Он идет к горгульям там, в Нотр-Дам, и говорит: ну вот, католический храм, а я думал, что здесь можно молиться, я хотел идти под папу. А теперь вижу, что самое великое, самое талантливое, самое изящное в этом храме — это демоны. Как в этом храме вообще можно молиться? Это не наш храм. И, знаете, здесь нет никакой политкорректности. Вот не то, что и с одной стороны, а с другой стороны, а вот и у вас, и у нас. Нет, Булгаков говорит то, что думает. И в этом смысле он человек, который часто меняет мнение, часто меняет точку зрения. Он переходит от одного к другому. Он чем-то очень увлекается и потом себя же корит за то, что он этим увлекся. Но это человек, который искренен. Вот это в нем подкупает.
Мне кажется, еще очень интересно читать о нем как о человеке, знакомиться с его биографией, потому что там очень много ответов, что ли, на вопросы наши, о нашей недавней истории, о том, что с нами происходит. Ну, как человек, у которого 5 поколений священников в роду по отцовской линии, и чуть ли не святитель Феофан Затворник по материнской, в 14 лет уходит из церкви, отвергает веру и пускается во все перипетии конца XIX века, ведь в революцию 1905 года с красным бантом же ходил. И совершенно, как вы говорите, искренне вполне был...
Надел и бросил с отвращением в атер-клозет. Об этом тоже Карташов, по-моему, пишет в своих воспоминаниях моей ранней встречи с отцом Сергием. Вот, и ходил, не ходил, а были какие-то революционные упования.
Но самое потрясающее для меня было то, что он в 1918 году принял сан священнический.
Да, да.
То есть это вот для меня как бы ключ к пониманию вообще всех новомучеников, которые именно когда начались гонения, когда стало страшно, люди, жившие до этого вполне мирской жизнью, вдруг начинают принимать постриг, принимать священнический сан, то есть идут абсолютно с открытыми глазами на то, что им предстоит. И то, что он же принимал участие в соборе 17-18 годов, был, как мы сейчас бы сказали, спичрайтером патриарха Тихона, и вот такая метаморфоза. То есть, пройдя все стадии отрицания, прийти опять к тому, с чего он начинал жизнь, это очень, вот, мне кажется, вписывается в то, как мы живем, как мы воспринимаем и свою жизнь, и свою историю.
Да, ну, мы совсем не обязательно такой цикл проходили, который проходил Булгаков, потому что у меня, например, в детстве не было никакой религиозности, религиозного воспитания. Я не левит в шестом колене, вот не могу этим похвастаться, к сожалению. Вот есть там купеческие корни, крестьянские корни. Вот. Но для Булгакова действительно это было возвращение в дом отчий, возвращение на родину духовную, и здесь были свои ангелы, свои проводники, и прежде всего, наверное, это его трехлетний мальчик Ивашечка, Иван, который умер 3,5 лет, его средний сын, и именно его смерть оказала на него вот такое решающее воздействие, которое его вернуло в церковь. То есть он уже до этого прошел путь от марксизма к идеализму, издал сборник, он уже написал там свой доклад о Иване Карамазове, как в философском типе, то есть и критиковал прогресс в проблемах идеализма. То есть сознание его было уже далеко не либеральное и не позитивистское. Вот уже, я бы даже сказал, к 1905 году. Да, когда он этот бант надел несчастный. Вот. Но вот 1909 год, сборник «Вехи» выходит в марте, по-моему, и в июне умирает его трехлетний сынишка от последствий дизентерии. То есть такая вот трагическая смерть, то есть, наверное, сейчас с нынешними препаратами, с нынешней медициной можно было бы мальчика спасти, но и он начинает, вот у него 4 детей было, может быть, даже как-то меньше внимания обращать на живущих детей, и с ними, не со всеми у него была связь, вот как у отца, глубокая, духовная. Он переживает очень проблемы, которые у него во взаимоотношениях с детьми по-разному складываются. Один сын там остается навсегда в Советской России, его не выпускают, и он расстается с Федором навсегда, то есть он больше никогда не увидит своего сына. Только письма от него будет получать. Там дочь неудачно выходит замуж за любовника Марины Цветаевой, вот, который потом ее бросает с ребенком. Младший сын вообще, ну, какой-то, как сейчас бы сказали, с отставанием в развитии, но, во всяком случае, ему проблемы отца абсолютно неинтересны. И он потом прожил долгую и счастливую жизнь во Франции, но стал садовником на юге Франции, то есть никакое богословие, никакие занятия отца его абсолютно не волновали. А вот этот Ивашечка трехлетний, он как бы остался до конца любимым сыном и его проводником в горний мир. Да, он с собой увез горсть земли с кладбища в Кориизе, попросил опустить в его могилу на Сен-Женевьев-де-Буа и увез фотографию Ивашика его называли в семье, Ивашек. Ивашек в гробу, которая стояла рядом с ним в его маленькой тесной квартирке, по сути, полуторакомнатной на Сергиевском подворье. Вот. Так что это вот действительно такой символ, такой образ духовного пути и какого-то дара трагического, тяжелого. Избави Бог. Такой дар от Господа, да, и пережить то, что пережил отец Сергий. Но вот он это пережил, и это как-то его вознесло на какую-то новую вершину духовную в жизни. И поэтому вот и здесь как раз мы можем находить и какие-то пересечения с нашим собственным путем, потому что ведь далеко не всегда приход человека к вере, приход в церковь, это вот такой радостный апофеоз. Часто это проходит через страдания, через испытания жизненные, через какие-то проблемы, которые человек в своей жизни проживает и переживает. И здесь вот такой личный выбор отца Сергия. Надо сказать, что он не потому вернулся к вере детской, что он повзрослел, и он понял, что вот в детстве все подлиннее, чем во взрослой жизни. А он вернулся, потому что он совершил личный путь и прежде всего, путь интеллектуальный. Он во многом пришел к вере и эмоционально, и рационально, разумно. То есть он для себя уяснил путем своей философской работы, журналистской работы, что христианство истинно. Вот, и с этим уже дальше спокойно, вернее, наверное, насколько мог спокойно, потому что и время было неспокойное, и сам он был человеком неспокойным. Вот Марья Александровна Ельчининова, уже ушедшая, мне кажется, мир иной, вдова Никиты Алексеевича Струва, говорила, я слышал ее воспоминания о отце Сергии, что это был человек огненный. И огненность – это самая главная его черта, которая бросалась в глаза. Вот человек, который видел Булгакова, который общался с ним. Вот мне жизнь подарила несколько таких встреч с людьми, которые лично знали отца Сергия.
Но мы знаем еще одного человека. Этого человека знают, наверное, может быть, большинство православных верующих в России. Это митрополит Антоний Суржский, который в своих воспоминаниях пишет как раз, что именно встреча с отцом Сергием перевернула его подростковое сознание и стала тем импульсом, который привел его в результате туда.
Если я помню, он вспоминает об этом не очень обычно. Он говорит, что когда он услышал проповедь некого священника, он сказал, что нет, вот это я никогда.
Надо именно, то есть там такая отрицательная мотивация. Да, если вот, это ваше христианство, да, я с ним разберусь и отброшу.
Мне это не нужно, да. Это была проповедь отца Сергия Булгакова. Но это как раз вот ситуация удивления, когда человек сталкивается с чем-то лбом, да, как в жизни бывает иногда, мы знакомимся и говорим, ну вот с этим-то человеком я никогда дружить не буду. А потом оказывается, что это твой лучший и самый верный друг. Да? Вот, то есть не всегда первое впечатление бывает истинным. Да? Вот так же, как и первая любовь, любовь с первого взгляда, тоже, наверное, не всегда бывает настоящей любовью. Вот так же и митрополит Антоний, который, мне кажется, в своем богословском пафосе, он очень близок к отцу Сергию, и это интеллектуал, это философ богословия, это экзистенциальный философ, потому что и для Булгакова всегда, о чем бы он ни говорит, все это выходит на план человеческой личности, да, на план человека в этом мире. То есть это не споры там о триадах, о троичности, а это образ человека.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Павлович Козырев, исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Вот вы упомянули текст отца Сергия Булгакова «Две встречи». Мне почему-то, когда я читал в первый раз этот текст, запомнились два выражения, почему-то еще так в память врезались. Первое просто это о стиле отца Сергия, когда он говорит, что слиняло юношеское славянофильство, вот слиняло такой, вот не всякий такой глагол подберет точно, вот что случилось с мировоззрением, но слиняло. А второе, когда он говорит, определились мои церковные судьбы. И вот в этом множественном числе судьбы они определились, какой-то путь заложен, какой-то борение своего рода, наверное. Я вот об этом вас хочу спросить. Если я не путаю, если путаю, поправьте. Ему ведь, по-моему, сказал митрополит Тихон, что вы нам нужнее в пиджаке или в сюртуке, чем в рясе.
Совершенно верно.
И все равно он принимает сан. Вот что это был за выбор? Мы говорили о возвращении в церковь, но можно вернуться в церковь и остаться мирянином, а он все-таки сан принимает.
Ну, уже патриархом сказал, да, когда собор избрал митрополита Тихона Белавина патриархом. Это был конец 17-го года, 5 ноября, по-моему, если не ошибаюсь. Булгаков писал интронизационную речь. То есть он действительно выполнял здесь функцию спичрайтера. Хотя он не был спичрайтером постоянным, но вот митрополит Тихон к нему обратился, потому что он был делегатом поместного собора, так же, как и Евгений Николаевич Трубецкой, другой замечательный русский философ, с которым у Булгакова были не очень простые отношения и мировоззренческие, философские. Вот. Ну и действительно, вот сам отец Сергий свое рукоположение рассматривал как смерть и воскресение, то есть в этой топике. То есть его духовное состояние перед принятием сана было тяжелым. То есть он испытывал какой-то глубокий личностный кризис. И когда мы с вами смотрим на знаменитую и всем хорошо известную картину Михаила Васильевича Нестерова «Философы», которая находится в Третьяковской галерее и была написана в мае 1917 года, то есть за год до принятия сана, мы видим, какой гордый, мятежный, неспокойный там Булгаков, который изображен как раз в сюртуке. То есть потом он напишет, что это как бы две судьбы русского апокалипсиса. По сю и по ту сторону. Вот, что Флоренский, он был уже там. То есть он кротко принял ту Голгофу, на которую ему предстоит взойти. Булгаков узнал, что Флоренский умер, но он не знал, что его расстреляли. То есть, по сведениям из ГПУ, Флоренский умер в 1943 году от туберкулеза. Хотя он был расстрелян в 1937 году. Так вводили в заблуждение. Но Булгаков узнал о смерти своего друга. И он произнес, хотя уже не мог говорить из-за рака горла, у него трубка была вставлена, произнес речь о Флоренском, где вот вспоминается эта картина. И действительно мы видим, что это мятежный дух. Вот, и потом все-таки он принимает этот сан. Что, как он пришел к принятию сана, это вопрос, который предстоит еще выяснить исследователям. По всей видимости, это было решение не одномоментное, оно как-то готовилось, и произошло это сначала на Троицу, он стал диаконом, а потом на Духов день он стал священником. То есть достаточно редкое в церковной практике двойное рукоположение. Два дня подряд. Да? Обычно, ну, диаконом все-таки человек там годик должен походить, как-то привыкнуть к алтарю, выучить службу. Я не думаю, что Булгаков так прямо вот был очень хорошо знаком с литургической традицией, несмотря на то, что он, конечно, ходил в храм, посещал богослужение. Вот, поэтому Флоренский был еще и его наставником, который с ним сорокауст служил, то есть водил его как птенца.
Интересно, я этого не знаю.
Да, вокруг алтаря в храме пророка Илии Обыденного на Остоженке, где начиналось их совместное церковное служение, но потом, собственно говоря, они расстались и больше никогда не встретились, да, опять-таки, на пороге этого храма. Так что здесь вот философы, есть большая литература с интерпретацией этой картины. Вот в Третьяковке на выставке, я вот был, 1917 год, Там вообще кураторы особенно не затруднялись. Они написали аннотацию, что вот все как бы переживают революцию, только философам одним нипочем. Они идут и размышляют о своем, о каких-то вечных сущностях. Ну, глупости, конечно, потому что они были очень вовлечены в то, что происходило, и Булгаков, например, выступал, очень активно выступал на разных мероприятиях, но он, в общем-то, положительно воспринял февраль, вот, и считал, что он должен стать обновлением церковной жизни, обновить приходскую жизнь, да, и он где-то вот, Иванов Разумник, по-моему, пишет там в каком-то своем письме, Булгаков там ратует за приход. То есть он везде говорит о том, как обновить приходскую жизнь в церкви. Вот, то есть он был включен в тот процесс общественных преобразований, изменений, вот, который, надо сказать, был связан с постепенной и достаточно резкой секуляризации, когда принимались декреты временного правительства. Не только большевики взяли вот и отделили церковь от государства, от школы. Собственно, это уже готовилось временным правительством и было закреплено законодательно в тех актах. Но, с другой стороны, это, может быть, и на пользу церкви пошло. То есть она почувствовала себя самостоятельным организмом, который не должен услужливо там обосновывать власть и право на власть, а должен заботиться о духопопечении и о своей церковной жизни. И вот, конечно, это очень интересный период, как Булгаков приходит к этому принятию сана. И все равно я думаю, что в конце концов это был порыв. То есть вот какое-то решение принималось, что называется, непосредственно в последние дни, потому что ведь это еще и 18-й год, с одной стороны, жесточайший военный коммунизм, диктатура, первые расстрелы, да, но, с другой стороны, это и крестный ход в июне, да, на Красной площади, это и декада покаяния, когда церковь призывает своих чад встать на молитвенное покаяние. То есть это очень сильная духовная и церковная реакция на революцию. Причем реакция в положительном смысле. Вот, и я думаю, что для Булгакова вот это стало поводом какого-то подъема. Он же еще был и патриот. Он хотел возрождения России. И даже когда произошла убийственная, чудовищная революция, да, это было в июне, выходит сборник «Из глубины», и Булгаков пишет там текст «На перу богов». Не случайно это название, взятое из Тютчева, да, вот, «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, его призвали всеблагие, как собеседника на пир». Он берет эти строчки эпиграммой, и, вообще-то говоря, смысл этих очень интересных и длинных истриасовских диалогов в том, что Россия будет спасена. Вот откуда он это знает в 18-м году? Но он об этом говорит. Поэтому я думаю, что вот этот акт принятия священства для него – это не безнадега. Вот все сейчас мы сгорим, умрем, так ладно, хоть я пред Господом в рясе предстану, да, и, может, меня это как-то оправдает. Нет, это вера в будущее России, которая уже здесь у него теплится.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Алексей Павлович Козырев, исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ, кандидат философских наук, ведущий программы «Философские ночи» на радио «Вера». В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».